Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Продолжается «Светлая седмица» на радио «Вера». Вы слушаете программу «Светлый вечер» с Владимиром Емельяновым и Лизой Горской. «Христос воскресе!» Продолжаем говорить.
Воистину воскресе.
И радуемся эту неделю. И у нас сегодня в гостях иеромонах Игнатий Шестаков, он насельник Сретенского монастыря. Здравствуйте.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину.
Наше досье.
Иеромонах Игнатий Шестаков родился в Москве в 1974 году, окончил исторический факультет Московского университета, с 2000-го насельник Московского Сретенского монастыря, автор более сотни статей по истории Сербской православной церкви, многолетний автор православной энциклопедии, член Союза писателей, редактор сербской версии портала «Православие.ру».
Мы хотели бы с вами поговорить сегодня в продолжении наших разговоров о пасхальных обычаях и традициях, о пасхальных...
В мире.
О пасхальных традициях в Сербии. Угу. Чем наши пасхальные традиции отличаются от сербских?
И отличаются ли вообще?
Ну, в общем и целом, разница не очень большая. Я бы даже так сказал, лучше говорить не в Сербии, а у сербов, потому что сербы не только в Сербии живут, да, вот. И как бы есть очень много сербов в Боснии и Герцеговине, в Черногории, и в Хорватии. Вот. Ну, надо сказать, что каких-то особенных, прям таких отличительных черт в пасхальных традициях я бы не назвал. То же самое и те же поздравления: «Христос воскрес, воистину воскрес!» И, в общем, все это наполнено такой радостью семейного праздника. И, конечно, литургической радостью. Люди стараются сейчас как можно больше быть в церкви и причащаться святых христовых тайн. А что касается каких-то традиций, обычаев, ну, тоже мы можем видеть и пасхальные яйца, и в разных регионах разные традиции существуют, даже к этим яйцам особым образом относятся, как к особым святыням. Например, расписное яйцо хранят в семейном иконостасе иногда вот целый год, потом на следующий год пишут новое. Ну, конечно, оно с христианской символикой, вот, и есть очень много...
А старое куда девают?
А старое, ну... Не знаю, куда девают. Вот. Ну и часто это вот такая символика, и почитание вот этих символов пасхальных, оно связано и с какой-то сельскохозяйственной деятельностью. Ну, потому что сербы вообще традиционный народ такой очень аграрный, связанный с землей, с виноградом, с пшеницей, со скотиной. Вот. И поэтому, например, вот даже пасхальное яйцо как некая святыня используется, которая оберегает, например, поля или виноградные лозы. Выносится оно, значит, туда в поле, и там ставится и хранится. Вот, вот такая вот существует традиция.
Я читал, что его зарывают, это оберегает и пашни, и виноградники от града, которые там случаются периодически.
Ну да, от града и от нечистой силы. Ну, в принципе, от региона к региону существуют такие своеобразные обычаи, симбиозы разных таких местных обычаев. Вот. Но в общем и целом, ну, например, с другой стороны, сербы не знают вот такой традиции, как у нас куличей пасхальных, пасах, и когда народ в огромных количествах идет в церковь все это освещать. Вот такого, например, у них нет. Ну, я вот не наблюдал, и, в общем, так вроде нету. Хотя, конечно, тоже пасхальная трапеза, она довольно богатая такая, вот, и вкусная. Но, например, такого нет. У них этот кулич, он применяется, как сказать, он встречается в другой традиции освящения славского колыча, так называемого, такого хлеба. Вот, но это немножко другая традиция.
А что сейчас происходит в Белграде? Вот как? Вот прямо сейчас?
Сейчас тоже служится, как и в Москве. В большинстве храмов ежедневно служится, ну, как в большинстве, во всех храмах служится божественная литургия. Вообще надо заметить, что сербская церковь, у нее очень, чем ее отличительная черта от некоторых других поместных церквей, даже на Балканах, очень активная литургическая и евхаристическая жизнь вообще в ней. Вот, очень довольно много молодежи, людей среднего возраста сейчас в церкви, и как бы людей, ищущих ответы на многие вопросы, в том числе церковной жизни. Вот. И, конечно, люди сейчас собираются около причастия, около чаши. Вот. В связи с этим интересное очень сейчас событие происходит. Оно происходило весь Великий пост, и сейчас, в общем, тоже продолжается. Батюшки сербские в Белграде с большим очень энтузиазмом, одушевлением восприняли появление такого документа в Русской Православной Церкви о участии верующих в Евхаристии. И вот мы на своей сербской версии его перевели довольно оперативно, но не
На сербской версии сайта
Православие.ру,
который делает Сретенский монастырь. Это первый, по-моему, православный ресурс в интернете. Или первый все-таки Седмица.ру был?
Ну, первый или не первый, но один из да. Но он появился в ночь с 99 на 2000 год. А тут уже...
Вот чем монахи на Новый год занимаются. И у вас есть сербская версия, насколько я понимаю.
Да, у нас есть сербская версия уже, по-моему, 4 года. И, в общем, она довольно популярная. Можем немножко похвалиться, что, в общем-то, она сейчас читаемая даже больше, чем официальный сайт Сербской Православной Церкви. Среди сербов главное, что она популярная, к чему мы стремились. Вот. Ну, конечно, наша цель — донести, в первую очередь, до них жизнь русской церкви и наши какие-то традиции интересные. Но мы и обо всем пишем, в общем, генерируем их не новости. Вот.
Я просто отвлеклась, чтобы слушателям было понятно, где появился перевод на сербский вот этого документа о причащении, об участии верующих в Евхаристии.
Да.
Вот.
И давайте, да, вернемся.
Да, и поподробнее немножко. Последовала реакция, которую мы не совсем ожидали. В частности, например, духовенство собора Святого Саввы, который мы все знаем, это самая большая, в общем-то, церковь сейчас христианская в Европе. Вот, они приняли решение тут же напечатать это в виде небольшой брошюры, книжечки такой, и раздавать на Светлой Седмице и на Пасху. Но такой был интерес к этому документу и к тому, что в нем написано, и такая необходимость, как бы нужность всего того, что в нем содержалось для жизни церкви, и в первую очередь сербской, как мы видим, вот, что они стали раздавать эту книжечку уже начиная с Дня торжества православия, говорить об этом по радио.
Не дотерпели немножко.
Да, активно обсуждать. И, в общем, это расширилось и на другие храмы, не только Белграда, но, я знаю, и в Черногории в монастырях раздавали. И, в общем, очень-очень активно этот документ сербы читают и применяют в жизни, очень хвалят его и отмечают, как бы было хорошо, чтобы у них тоже что-то такое соборный разум сербской церкви принял. Почему это важно? Почему? Потому что в сербской церкви, так же, как у нас в русской церкви, возникали недоумения по поводу, допустим, чистоты причастия, подготовки к причастию и такие вот вопросы важные в жизни христианина. В сербской церкви это еще более обостренно, потому что сербы немножко народ такой крайности, и он любит либо совсем хорошо, либо совсем плохо. Вот. Очень темпераментно, и поэтому у них обсуждение вот этих вопросов, участие в Евхаристии, в литургии, подготовки к причастию тоже вызывал много недоумений, различные традиции от региона к региону. И даже происходили такие очень серьезные столкновения вербальные, значит, ну, в смысле обсуждения, достигал накал обсуждения очень высокого градуса. Вот, поэтому, конечно, для сербов, для сербской церкви вот этот документ, который выработал соборный разум русской церкви, можно сказать, как такой бальзам, в общем, на душу. И вот с таким воодушевлением он принят. И сейчас, в эти пасхальные дни, тоже батюшки раздают эту книжку с радостью прихожанам.
А может быть, мы немножко подробнее поговорим вот вообще об этом документе, о его сути, о его пунктах каких-то, чтобы нашим слушателям тоже было понятно?
Ну, документ посвящен, собственно, Евхаристии, таинству этому, причастию тела и крови Христовых. В нем есть историческая часть, которая объясняет происхождение, как это таинство, значит, как литургическая жизнь вокруг этого таинства развивалась, как традиция церкви, как она менялась из века в век, какая традиция существовала в древней церкви, какая традиция в византийский, скажем, период, какая традиция в русской церкви, там, в XIX веке, до него, после, вот. И, естественно, все это идет с опорой на святоотеческую традицию, на каноны, соответствующие ссылки. И потом рассматриваются разные примеры, как складывалась традиция причастия вот уже, скажем, в последний новейший период истории церкви русской, там, скажем, с 90-х, конца 80-х, 90-х года, отмечаются те недоумения, разночтения, которые существуют вот в подготовке, к примеру, причастия, или вопрос чистоты причастия, вот, или другие еще более тонкие вопросы, например, там, подготовки людей с проблемами со здоровьем, или там особые условия во время поста, вне поста и так далее. Вот.
А о чем тут можно спорить? Вот вы сказали, что велись какие-то яростные вербальные споры.
У сербов-то?
Да, у сербов, ну у нас же тоже, да?
Нет, ну знаете, это серьезные вопросы. Ну, например, просто действительно от региона к региону, к епархии, тем более Русская Православная Церковь, просто огромная по своим, скажем так, географическим просторам, да? И есть еще и зарубежные епархии, сейчас... Вот мы в единстве с зарубежной церковью, где тоже свои какие-то традиции сохранялись. Допустим, они какие-то дореволюционные традиции вынесли, и то ведь, может быть, из какого-то определенного региона. Да? Вот. И существовали разночтения, но могла сложиться бы ситуация, когда человек, приехав в другой город, допустим, из Москвы, со своего прихода мог столкнуться с тем, что его, например, батюшка не благословлял причащаться. Ну, например, отказывали, например, в причастии там, в связи с тем, что он, допустим, там, не знаю, не исповедовался вот здесь, например.
Вы знаете, я больше скажу, человек, приехав из Москвы в другой регион, мог столкнуться с тем, что на Пасху, например, не причащают.
Да, да, но это крайние формы, вот скажем, да.
Просто выносят чашу и заносят.
Да, вот. Поэтому, но дело в том, что все вот эти вот, скажем, проблемы, они как бы, каждый из них имеет свое обоснование, свою историю, почему так сложилось, что люди вот думают так, и священники, что так правильно, вот. Поэтому нужно было как раз всем вместе собраться, да, межсоборное присутствие, специальный орган, где, в общем-то, собрано, значит, самое лучшее, в общем, что есть у нас в церкви, в образовании и вообще вот в традиции. И там мы обсудили внимательно, без спешки лишней, как бы, как вот, как быть, вот, и как нужно, что нужно советовать и православным христианам, и одновременно с этим и духовенству. То есть нужно как бы разобраться. Всегда, когда есть какая-то проблема, надо сесть и разобраться на основании документов, свидетельств, канонов. Вот, и это было сделано. Русской церкви. Естественно, такой документ и такой текст, он служит только оздоровлению церковной жизни и литургической жизни каждого христианина.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии ведущие Владимир Емельянов и Елизавета Горская. У нас сегодня в гостях насельник Сретенского монастыря и иеромонах Игнатий Шестаков. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Может быть, не совсем праздничный вопрос, но мы знаем, что страна, о которой мы говорим, страшную трагедию пережила, и за время войны было разрушено порядка 150 церквей и монастырей.
Мне кажется, она до сих пор ее переживает и до сих пор
разрушается. Да, думаю,
храмы,
да.
Уже, правда, не непосредственно территории Сербии, но вот сербы это все равно близко к сердцу воспринимают.
Да, конечно. Что сейчас происходит? Восстановлены какие-то церкви и монастыри? Ну, наверное, не все.
Ну да, я бы уточнил только одну вещь. Это важно, в принципе, для понимания. Опять же, я немножко вернусь к тому, что лучше говорить о сербском народе, о сербских землях, потому что сербы живут не только в Сербии, нынешней Республике Сербии. И война, собственно говоря, для них длится с начала 90-х годов. Процесс распада Югославии целый, везде, где жили сербы, он весь был кровавым и сопровождался очень серьезными военными столкновениями, которые по нескольку лет длились, например, война в Боснии-Герцеговине, в Хорватии. И все время при этом очень сильно страдала церковь. То, что вы сейчас назвали, эти 150 храмов, это мы говорим о войне 99-го года, да. 1999-го, которая сопровождалась агрессией НАТО, США и бомбардировками тогдашней Югославии.
Когда москвичи ходили к посольству США, пикетировали его и очень тоже переживали, я помню.
Да, все. Да, вот. Но сербы, в общем-то, в такой ситуации с 91-го года находятся, и в Косово, действительно, в Косово и Метохии было разрушено вот этих 150 храмов, пострадало и монастырей, но, например, в Хорватии, в Боснии и Герцеговине, если мы вообще в совокупности возьмем количество храмов, которые пострадали, например, с 91-го по 95-й года, то их даже больше, то есть там цифра где-то порядка 250 храмов и монастырей, многие были из них разрушены. А вот это, то, что произошло в Косово и Метохии, это просто еще один акт, скажем, такого страдания и трагедии сербского народа и сербской церкви в конце 20 века, и, в общем-то, в какой-то мере это продолжается и сейчас. Но что важно понимать, что все-таки церковь возрождается, воскресает. Особо важно нам об этом помнить в эти пасхальные дни, торжества жизни над смертью и воскресения над дьяволом. Церковь и там, в Косово, где вот эти 150 храмов пострадали, она и там возрождается и воскресает, и многие, между прочим, из этих храмов восстановлены за эти годы, скажем, за 15 лет. И многие уже активно используются. Другой вопрос, конечно же, тут проблема в чем, что было выгнано порядка 300 тысяч сербов с этих территорий, и просто храмы-то восстановить можно. Но надо же, чтобы кто-то в них молился, служил, чтобы как-то жизнь приходов поддерживалась. А в этом существует проблема. Проблема именно в людях, потому что возвращаться сербам тяжело. Всяческие препятствия этому чинят, во-первых, албанские власти в Косово. Вот. Потом международная администрация, в общем-то, тоже, скажем так, нельзя сказать, чтобы с большим энтузиазмом эту идею поддерживает, возвращение именно сербов выгнано, хотя вернуться хотят многие. Вот. А потом проходят годы все-таки, представляете, вот, допустим, ребенка вывезли в 5 лет, уже 15 лет, ему 20 лет, он вырос где-то в центральной Сербии, ну куда он поедет? Работа, учеба и так далее, ну, и тому да. подобное. И самая главная, конечно, проблема, что в этих сербских анклавах безработица и экономические трудности. Люди хотят жить у себя на земле, но они находятся где-то в блокаде экономической, где-то в обструкции со стороны местных властей.
Ну, Косово сейчас практически ничего вообще не производит, насколько мне известно. Например, вот как вот туда вернуться и как там жить, да, жизнь восстанавливать?
Ну, в основном сербы там занимались сельскохозяйственной деятельностью. В общем-то, в принципе, довольно удачно. Это очень плодородная земля, очень хороший климат. Они занимались виноградарством, пшеницу выращивали и любые там плодовочные культуры и скотоводство. В общем-то, могли бы они этим заниматься. Собственно говоря, они этим сейчас и живут в основном. Но рынок сбыта, куда все это продавать, часто это все, допустим, местные албанцы блокируют, не хотят, если это какие-то небольшие анклавы, например. Ну да, фактически, будем называть не государство, а территория, вот эта под названием Косово и Метохия, она, конечно, сейчас практически, да, ничего не производит, но, тем не менее, там есть, нельзя как бы, в общем, вот это представление, что там просто, знаете, как в «Сталкере» такая зона там, и, в общем, ничего, как у Тарковского там, это, конечно, ошибочное представление, оно очень опасное, потому что у нас опускаются руки, мы думаем, что там ничего нет. Есть очень большие районы, серьезные, где сербы живут, И очень много детей, между прочим, рожают, очень большие семьи там. Вот. Есть университет в Косовской Митровице, сербский. И есть вообще урбанистические центры, еще есть там, и не говоря уже о сельских, где, в общем, сербы преобладают и живут. А главное, что там самые главные исторические и духовные сербские святыни, монастыри. Вот, монастыри, за исключением небольшого совсем числа, трех или четырех, где, которые были полностью разрушены, и из окрестностей были выгнаны полностью все сербы. Вот все остальные монастыри, они функционируют, скажем так, как такие духовные очаги.
Много паломников туда приезжает?
Из Сербии, да. И вообще приезжает много, например...
А из России, например?
Из России сложнее. Из России приезжают люди. Я знаю, что есть даже такие группы людей или какие-то единомышленники, которые довольно часто туда приезжают. Сейчас немножко усложнилось этот процесс, потому что я не помню когда, но года два уже, по-моему, точно. Албанцы ввели визы для россиян, вот, как для страны, которая не признала самостоятельность Косово. Вот, для россиян, китайцев там, ну и для всех, ну, кто да. не признал.
Похоже на злобабушки, отморожу себе уши. Они же заинтересованы в том, чтобы к ним туристы ехали.
Ну, в принципе, да. Но, вы знаете, как они там все не решают. Есть другие, которые решают за них. Вот. Ну и, собственно, у них тоже есть какое-то негативное отношение, скажем, там, к России, потому что она вроде как традиционно поддерживала сербов, а сербы для них, в общем-то, как бы понятно, что после войн всех этих они очень... негативно относятся. Так вот, сейчас въехать в Косово и Метохию можно, имея шенгенскую визу. До двух недель россиян пускают. Либо вот можно эту какую-то визу неведомую получить в Стамбуле. Ну, я не знаю ни одного человека, который этим бы занялся. И потом это некий казус, потому что если мы не признаем существование такого государства...
Как мы можем его визу получать?
Да, как мы можем получать его визу. Но, тем не менее, немножко сложнее стало, потому что раньше можно было просто сесть на автобус в Белграде и приехать совершенно спокойно, например, в Косовскую Митровицу, просто... ставили печать на этой административной границе, было по загранпаспорту, было намного проще. Сейчас вот немножко усложнилось. Русские ездят, но не в том количестве, в котором бы, конечно, сербы хотели и готовы были бы там их видеть. Вот, конечно, с большим бы удовольствием они бы видели намного большее число наших паломников и делегаций. Вот.
Это Косово, а в Сербии много туристов российских?
Да, просто огромное количество. Дело в том, что очень много русских сейчас живет.
Да, покупают земли, дома.
Да, и причем в центральной где-то Сербии, то есть, скажем так, далеко от каких-то, в общем, традиционных курортных каких-то мест. Вот. Покупают, занимаются сельским хозяйством. Вот. Сначала такая толпа наших соотечественников хлынула в Черногорию, но там немножко другая ситуация.
Там сейчас очень дорого, я смотрела.
Да.
Пыталась вот. Как-то примериться к отдыху, и очень дорого.
А в Сербии там с этим немножко попроще и подешевле, а, собственно говоря, погода и климат тоже замечательный. Ну, на вроде как
нужна?
У нас... Нет, ничего, виза не нужна, садитесь, покупайте билеты, милости просим. Очень хорошо, виза не нужна ни в Сербию, ни в Боснию и Герцеговину, ни в Черногорию. Вот. Пожалуйста, то есть человек, приехавший в Сербию, может совершенно спокойно на машине, на автобусе поехать в Боснию и Герцеговину, в Республику Сербскую, вот. Ну, не только в Республику Сербскую, в Сараево можно поехать, очень интересно.
Насколько безопасно это мероприятие, посещение этих земель?
Безопасно.
Ну, слава богу.
Вот. Ну, если только, например, взять машину с сербскими номерами в рент-а-каре и поехать, допустим, в какой-нибудь там... Можно заехать куда-нибудь, где вам могут проколоть шину. Но, в принципе, это
тоже...
Вы знаете,
на машине с московскими номерами в России тоже можно заехать куда-нибудь.
Можно даже не ездить никуда, ее просто можно оставить в неположенном месте, лисы, и придешь, и все колеса спущены.
Ну да.
То есть, в принципе, у кого есть возможность, могут прямо на Светлой Седмице прыгнуть в самолет и еще застать празднование Пасхи в Белграде, например.
Конечно, тем более сейчас 4 рейса в день летают, по-моему, не меньше.
А если еще и Шенген есть, то можно еще святыню в Косово посмотреть.
Ну да, но это надо немножко подготовиться, логистику определенную провести, потому что просто не везде и всюду там можно доехать, не зная никого на месте.
Ну давайте, накидайте нам тогда уж, пожалуйста, маршрут на выходные ближайшие по Сербии.
А с учетом того, что в пятницу улетать?
С учетом того, что вот, да, в пятницу улетать. Да.
Ну, надо понимать, Сербия страна довольно большая, и как бы не надо пытаться объять необъятное. Вот. Но, в принципе, вполне себе за пару дней можно посетить, например, ну, хорошенечко посмотреть Белград. Вот. Святынь там не очень много, если брать этот вопрос. Вот. Там есть храмы, но вот, чтобы какие-то мощи, этого в Белграде не очень много. Вот. Можно поехать, например, на Фрушку гору. Это часа полтора на машине, и там просто монастырей порядка 20. Вот. Там, например, Федор Тиран в Хопово лежит, мощи его. Потом есть новомучеников, с новомучениками связанные места. Ангелина сербская. Вот все наши ангелины, которые, значит, радуются радостью пасхальной сейчас, все они, в общем-то, в честь той сербской ангелины, потому что в календаре у нас, например, больше нет другой. Вот. В монастыре Крушедол есть частицы ее мощей и ее сыновей и мужа, которые все тоже святые. Святые Бранковичи, так называемые. Ну, в общем, съездить на Фрушку гору, это хватит на весь день с лихвой. Но что хорошо, на машине можно вернуться за полтора часа до Белграда. Вот.
А общественный транспорт туда ходит?
На Фрушку гору?
Да.
Нет, она немножко все-таки в стороне. Вот. Ну, это там есть такой Карловац город, вот как раз где был синод зарубежной церкви заседал, сремские карловцы. Вот. И в этих, до этих сремских карловцев можно доехать на автобусе, и они ближе всего к Фрушкой горе, но там все-таки лучше обладать каким-то такси или машиной и так далее. Это оптимальный вариант. Вот. Ну, этого достаточно. Один день это прям с горкой будет. Даже mm-hmm. это, как говорится, надоест, устанет человек. Вот. Все он не увидит. И можно съездить, например, в Студеницу. То есть Студеница – это монастырь, где святой Савва писал типик для сербской церкви, и он такой очень в живописном месте находится. Там при нем есть отель. Он монастырский, но он вне границ монастыря, и он действует как обычный отель. Его можно заранее mm-hmm. заказать и так далее, и тому подобное. Вот. Очень дешево. Ну, что-то, не знаю, там переночевать, там, может быть, там, с завтраком еще там 7 евро, там, 6 евро, может, что-то в этом роде. Вот, очень живописный. Там, в самой Студенице, там находятся мощи немоничей, сербских правителей, святых. Вот, там похоронен Симеон Мироточивый. Его как под спудом находятся его мощи. И, в общем, такая святыня очень важная. И, конечно, человек, который туда попав один раз, он так очень духовно укрепляется, обогащается. Потом солнце, горы кругом, понимаете, красота. Ой, батюшка, неописуемая.
Может быть, не у всех есть возможность посетить на этой неделе или в ближайшем будущем по разным причинам Сербию.
Например, у нас ее нет.
Ну, у нас просто нет физической возможности, мы заняты, мы работаем. Поэтому, может быть, послушаем какие-то праздничные сербские песнопения духовные.
Хотя бы.
Да, для начала. А там, может, и решимся.
Конечно, с удовольствием.
Oh.
Светлый вечер. На радио «Вера».